Зиммерман, наклонившись, что-то нашептывал красотке Озгут. Глазами он ласкал сквозь блузку плавную округлость ее груди. От него буквально разило развратом, возбуждение передавалось ученикам. Бекки Дэвид ежилась, должно быть, Дейфендорф, сидевший позади нее, щекотал ее шею резинкой на конце карандаша. Бекки, грязная бродяжка, жила где-то под Оленджером. Ее маленькое белое треугольное личико обрамляли пепельные кудряшки. Дура и к тому же грязнуля. Сделав над собой усилие, Колдуэлл продолжал. Сжатие было так сильно, что это вещество оказалось нестойким. Оно взорвалось в одну секунду, не в секунду нашего с вами воображаемого времени, а в подлинную секунду подлинного времени. И вот слушайте внимательно. В нашем масштабе трех дней, весь понедельник после полудня, пространство было накалено и сверкало насыщенной энергией, а к вечеру материя настолько рассеялась, что наступила темнота. Вселенная погрузилась в полный мрак. И до сих пор космическая пыль, планеты, метеоры, осколки, камни, всякий хлам, словом, вся темная материя значительно преобладает над светящейся. В эту первую ночь поток вещества разделился на гигантские газовые облака протогалактики, и в них под действием силы притяжения образовались газовые шары, которые снова уплотнялись, вспыхивали. И вот примерно к утру вторника засияли звезды. Вы меня слушаете? Эти звезды были окружены вихрями материи, которые, в свою очередь, уплотнялись. Один из таких вихрей и был нашей Землей. Она была холодной, дети, такой холодной, что замерзали не только пары воды, но и азот, окислы углерода, аммиак, метан. Эти замерзшие газы кристаллизовывались хлопьями вокруг частиц твердой материи. Хлопья притягивались друг к другу, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Вскоре они уже падали на растущую землю со скоростью, достаточной, чтобы вызвать значительный нагрев. Космический снег таял и снова испарялся в пространство, оставляя после себя расплавленные скопления элементов, которых вообще-то во Вселенной совсем немного, менее 1%. Итак, один день прошел, остается еще два. К полудню второго дня образовалась земная кора. Возможно, она была базальтовая, ее сплошь покрывал первобытный океан. Потом в ней появились трещины, из которых извергался расплавленный гранит, образовывая первые континенты. Тем временем раскаленное железо, которое было тяжелее лавы, спускалось к центру, где возникало расплавленное ядро. Кому-нибудь из вас случалось разрезать мячик для гольфа? Он почувствовал, как внимание класса осыпается с него, словно окалина с медленно остывающего железа. Услышав про мячик, ученики несколько оживились, но не слишком. Рука с часами, передававшая записку, повисла в проходе. Дейфендорф перестал щекотать Бекки Дэвис. Кеджерайс оторвался от своей тетрадки, и даже Зиммерман поднял голову. То ли Колдуэллу померещилось, то ли этот старый бык действительно гладил молочно-белую руку Ирис Озгут. Больше всего его раздражала идиотская улыбка на грязном лице Бекки Дэвис, похотливая, вкрадчивая. Он посмотрел на нее так пристально, что она, как бы обороняясь, проговорила накрашенными губами. «Он синий!» «Да», — сказал Колдуэлл медленно, — «внутри меча, под резиновой оболочкой, есть маленький мешочек с синей жидкостью. Он потерял нить, посмотрел на часы, оставалось 20 минут. Боль в животе не отпускала. Он старался не переносить тяжесть на больную ногу. Рана, подсыхая, пронзала лодыжку колющей болью. Весь день, продолжал он, от полудня вторника до полудня среды, земля остается бесплодной. На ней нет жизни, только уродливые скалы, болота, вулканы, изрыгающие лаву. Все течет и оплывает, а иногда леденеет, потому что солнце, как грязная испорченная лампа, то загорается, то гаснет на небе. Но вчера, в полдень, появились первые признаки жизни. Ничего примечательного, просто крошечные кусочки слизи. Вчера от полудня до вечера и почти всю ночь жизнь оставалась микроскопической. Он повернулся и написал на доске: «Корициум анигматикум, лентотрикс вольвокс». Едва он написал первую строчку, мел у него в руке превратился в большого, теплого и скользкого головастика. Он отшвырнул его с отвращением, и класс засмеялся. Колдуэлл прочитал: «Корициум энигматикум. Окаменелые останки этого простейшего морского организма найдены в горах Финляндии. Их предполагаемый возраст — 1,5 миллиарда лет. Энигматикум означает «загадочный». И действительно, эта простейшая форма жизни остается для нас загадкой. Но считается, что это были сине-зеленые водоросли, родственные тем, которые и поныне окрашивают огромные площади океана. Бумажный самолетик взлетел в воздух и, вихляя, упал. Ударившись об пол в среднем проходе, он распустился белым цветком и до самого конца урока плакал, как ребенок. Бледная жидкость капала с его раненых лепестков, и Колдуэлл мысленно извинился перед уборщиками. «Лептотрикс», — сказал он, — «это микроскопический живой комок, название которого по-гречески означает «тонкий волос». Эта бактерия обладала способностью выделять из железных солей крупицы чистого железа, и хотя это может показаться невероятным, расплодилась в таком несметном количестве, что создало многие железорудные отложения, которые человечество теперь разрабатывает. Хребет Мессаби в Миннесоте был изначально создан теми обитателями Америки, многие тысячи которых не заставили бы и булавочной головки. Чтобы победить во Второй мировой войне, мы добыли оттуда все военные суда, танки, джипы, паровозы, а потом бросили бедный хребет Мессаби, как обглоданный шакалами труп. По-моему, это ужасно. Когда я был мальчиком и жил в Пассаике, все говорили о хребте Мессаби так, будто это прекрасная медноволосая женщина, отдыхающая у великих озер. Дейфендорф, которому мало было щекотать девчонку карандашом, положил ей руки на плечи и большими пальцами стал ласкать шею под подбородком. Лицо ее все сильнее сморщивалось от удовольствия. «Вольвокс», — громко сказал Колдуэлл, захлебываясь в волнах глухого шума. «Третий из ранних обитателей царства жизни интересует нас потому, что он изобрел смерть. Нет внутренней причины, которая могла бы положить конец существованию плазмы. Амебы никогда не умирают. И мужские половые клетки, достигающие цели, кладут начало новой жизни, в которой отец продолжает существовать. Но вольвокс, этот подвижный, перекатывающийся шар водорослей, состоящий из вегетативных и репродуктивных клеток, Нечто среднее между растением и животным. Под микроскопом он кружится, как танцоры на рождественском балу. Впервые осуществив идею сотрудничества, ввел жизнь в царство неизбежной, в отличие от случайной, смерти. Потому что, потерпите, дети, страдать осталось всего 7 минут, хотя потенциально каждая клетка в отдельности бессмертна, но добровольно приняв на себя дифференцированную функцию внутри организованного содружества клеток, она попадает в неблагоприятную среду. В конце концов, она изнашивается и гибнет. Она жертвует собой ради блага всего организма. Эти клетки, которым наскучило вечно сидеть в сине-зеленой пене, и они сказали: «Объединимся и образуем Вольвокс», были первыми альтруистами. Они первыми проявили самоотречение. Будь у меня на голове шляпа, я снял бы ее перед ними. Он сделал вид, будто снимает шляпу, и весь класс заверещал. Марк Янгерман вскочил, и от его пылающих прыщей занялась стена. Краска задымилась, медленно вздуваясь пузырями сбоку над доской. Кулаки, пальцы, локти в пестрой сумятице замелькали над блестящими изрезанными крышками парт. Среди бешеной свалки неподвижными оставались лишь Зиммерман и Ирис Озгут. Зиммерман, улучив минуту, скользнул через проход и подсел к девушке. Он обнял ее за плечи и сиял исполненной гордости. Ирис не шевелилась в его объятиях, безвольная, потупившие глаза, только матовые ее щеки слегка порозовели. Колдуэлл посмотрел на часы. Оставалось 5 минут, а главное было еще впереди. «Сегодня около 3:30 утра, — сказал он, — когда вы еще спали в своих постелях, появились в развитой форме все биологические типы, кроме хордовых. Как свидетельствуют окаменелости, это заняло вот сколько», и он щелкнул пальцами. До рассвета важнейшим животным в мире, которое заполнило дно всего океана, был уродец, называемый трилобитом. Должно быть, мальчик, сидевший у окна, тайком пронес в класс бумажный пакет, и теперь, как только сосед подтолкнул его локтем, он вывалил на пол содержимое — клубок живых трилобитов. Почти все они были не больше 1-2 дюймов в длину, но некоторые доходили до фута. Они были похожи на огромных мокриц, только красноватых. У самых крупных, на красных головных щитках, были наросты, похожие на резиновые маскарадные шляпы. Рассыпавшись меж гнутых железных ножек парт, они своими безмозглыми головами ударяли девочек по ногам, и те с визгом задирали ноги так высоко, что видны были белые ляжки и серые штанишки. В страхе некоторые трилобиты свернулись в членистые клубки. Забавляясь, мальчики начали бросать в этих первобытных членистоногих тяжелыми учебниками. Одна девочка, похожая на большого малинового попугая в грязном оперении, нырнула под парту и схватила маленького трилобита. Его тонкие раздвоенные лапки отчаянно дергались. Она с хрустом раскусила его накрашенным клювом и приняла смерно жевать. Колдуэлл видел, что дело зашло слишком далеко. Надо прорываться сквозь этот ад до звонка. «Сегодня к 7:00 утра, — сказал он, — ему показалось, что какие-то расплывающиеся пятнами лица все-таки слушают его. В океане появились первые рыбы. Земная кора поднялась. Океан в вардовикский период отступил. Фетц Фраймойер пригнулся и столкнул маленького Билли Шупа с парты. Мальчик, хилый диабетик, с грохотом упал на пол. Когда он попытался встать, чья-то рука легла ему на голову и снова швырнула его на пол. В половине восьмого на суше появились первые растения. Из болот вылезли двояко дышащие рыбы, которые научились ползать по илу. К восьми часам уже существовали земноводные. На земле было тепло. Антарктиду покрывали болота. Пышные заросли гигантских папоротников возникали и гибли, откладывая угольные пласты нашего штата, которые дали название геологической системе. Так что, когда вы говорите «пенсильванский», это может относиться не только к какому-нибудь тупоголовому немцу, но и к отделу палеозойской эры. Бетти Джейн Ширинг жевала резинку, выдувая пузыри. И вот, чудо из чудес, огромный пузырь величиной шарик для пинг-понга вздулся у нее на губах. Изнемогая, она косила на него глаза, вылезавшие из орбит от усердия. Но чудесный пузырь лопнул, окропив ее подбородок розовой пеной. Появились и размножились насекомые. У стрекоз некоторых видов крылья были длиной до 30 дюймов. На земле опять стало холодно. Часть земноводных вернулась в море, другие научились откладывать яйца на суше. От них произошли рептилии, которые в течение двух часов, с 9 до 11, когда на земле снова потеплело, господствовали в мире. 50-футовые плезиозавры пенили моря. Птерозавры порхали в воздухе, трепыхаясь, как сломанные зонтики. Безмозглые гиганты сотрясали сушу. По условному сигналу все мальчишки в классе начали гудеть. Рты были сжаты. Глаза невинно бегали по сторонам, но весь класс наполнял наглый ликующий гул. Колдуэлу оставалось только плыть по течению. Туша бронтозавра весила 30 тонн, а мозг всего 2 унции. У анатозавра было 2000 зубов. У трицератопса рогатый костяной шлем длиной в 7 футов. Королевского тиранозавра, у которого были крошечные передние лапы и зубы, как 6-дюймовые клинки, выбрали президентом. Он ел все — падаль, живых тварей, истлевшие кости. Прозвенел первый звонок. Дежурные бросились вон из класса, один из них наступил на анемон в проходе, и цветок жалобно пискнул. Двое мальчишек столкнулись в дверях и принялись колотить друг друга карандашами. Зубы у них скрипели, из носов текло. Зиммерман ухитрился расстегнуть на Ирис Озгуд блузку и лифчик. Ее пышные груди круглились над партой двумя недвижными, лакомыми, спаренными лунами. «Осталось 2 минуты!» — крикнул Колдуэлл. Его голос становился все визгливее, как будто в голове у него вертелся шкив. «Сидеть на местах! Вымерших млекопитающих в ледниковый период мы рассмотрим на следующем уроке. Короче говоря, час назад, вслед за цветковыми растениями и травами, наши верные друзья-млекопитающие овладели землей. И минуту назад, Дефендорф выволок Бекки Дэвис в проход, и она, хихикая, вырывалась из его длинных волосатых рук. «Минуту назад», — повторил Колдуэлл в третий раз, и тут в лицо ему полетела пригоршня шариковых подшипников. Он заморгал, прикрылся правой рукой и поблагодарил Бога, что шарики не попали в глаза. «Запасных глаз не вставишь». Живот сводило болью, которая мгновенно отдавалась в ноге. Из глупой обезьяны у которой в силу особых условий жизни появилось бинокулярное зрение, противопоставленные большие пальцы на руках и высокоразвитый мозг из глупой обезьяны, останки которой потом нашли на Яве. Скомканная юбка девушки была задрана. Бекки изогнулась, прижатая лицом к парте, а Дейфендорф неистово бил копытами в узком проходе. По лицу его облуждала шалая, вкрадчивая улыбочка. Видно, он взял свое. В классе запахло конюшней. Колдуэлл рассвирепел. Он схватил со стола блестящую стрелу, сорвался с места под раздражающее хлопанье закрываемых учебников и раз-два хлестнул этого вонючего скота по голой спине. «Это ты мне решетку сломал?» Два белых рубца вздулись у Дейфендорфа на плечах. Колдуэлл помертвел, глядя, как эти белые полосы медленно залили. Будут шрамы. Парочка распалась, как сломанный цветок. Дейфендорф поднял на учителя маленькие карие глаза, полные слез. Девушка с нарочитым равнодушием поправила волосы. Колдуэлл видел, как Зиммерман что-то лихорадочно чиркает на своем листке. Учитель, подавленный, вернулся к доске. Господи, он не хотел ударить мальчишку так сильно. Он положил стальной прут в желобок для мела. Снова повернулся к классу, зажмурил глаза, и боль сразу распустила свои влажные крылья в багровой тьме. Он открыл рот. Всем своим существом он ненавидел то, что ему предстояло сказать. Минуту назад с отточенным кремнем, с тлеющим трутом, с предвидением смерти появилось новое животное с трагической судьбой. «Животное!» — зазвенел звонок. По коридорам огромного здания прокатился грохот. Дурнота захлестнула Колдуэлла, но он совладал с собой, потому что поклялся кончить, имя которому — «Человек».